массовые протесты в Америке. Коммунисты против Конституции Путина. ЕГЭ состоится, выпускной переносится. До свидания, школа. Пандемия не преграда. Книжный фестиваль на Красной площади. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 22-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Расовые волнения в Америке.
Для Джорджа Флойда это закончилось смертью. Для меня это всего лишь история, которую иногда рассказываю на вечеринках. Вот это и есть привилегия белых.
Пандемия сохранила ЕГЭ и отменила выпускной.
В те даты, когда должен был проходить ЕГЭ без переноса, это было бы гораздо удобнее.
Коронавирус не помеха. Книжный фестиваль на Красной площади.
В общем-то, девиз нашего фестиваля — «Живем, читаем, победим».
Мой гость – педагог, учитель, депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Евгений Абрамович, здравствуйте.
Добрый вечер.
ЕГЭ – система тотального обмана. Вы об этом сказали много лет назад. Вы продолжаете придерживаться этой идеи, этой формулы?
Нет. Нет, сейчас ситуация другая, я считаю. И мне кажется, что многие проблемы ЕГЭ, которые были, они решены. А прежде всего, это проблемы, которые вообще не касались образования, которые касались того, чтобы не было утечек, скандалов там, и так далее. Последние 2-3 года уже такого не происходит. Это вообще был вызов перед страной. Страна должна была сдать, и не дети должны были сдать экзамен, а страна должна была сдать экзамен. Ей понадобилось лет 10 для того, чтобы к этому экзамену подготовиться. Так что с этой точки зрения ситуация существенно лучше. С точки зрения содержания самого экзамена вопросов много. Потому что компьютерная обработка, она, с одной стороны, кажется, что она объективнее, это естественно, да, но, с другой стороны, она делает так, что у нас не экзамен, вернее, не целью является не предмет, а экзамен. Поэтому в одинаковой форме спрашивается, например, математика и литература, хотя цели у этих предметов разные. И поэтому, конечно, и схема должна быть разная. Но компьютер, к сожалению, диктует. А сегодня, когда у нас еще и дистантное образование тотальное в стране, компьютер диктуется еще больше. Это большая проблема.
Хорошо, мы продолжим нашу беседу через некоторое время после того, как посмотрим материал нашего коллеги. Единый государственный экзамен, сокращенно ЕГЭ, это пограничное событие, отделяющее школьную жизнь от взрослой. В этом году госэкзамены могли не состояться, причиной для этого стал коронавирус. Из-за эпидемии школьники могут лишиться выпускного, к которому некоторые усиленно готовились. Артур Давлетшин разбирался, как закончится этот учебный год с ЕГЭ, но пока без традиционного выпускного вечера или бала.
Коронавирус стал серьезным испытанием для жизни россиян. Он парализовал целые секторы экономики и отправил множество работников на удаленку. Вместе с ними на удаленное обучение отправились и школьники. Именно в таком режиме 11-классникам предстоит готовиться к, возможно, главному испытанию, которое было в их жизни.
Рома и Аня уже 2 месяца учатся дистанционно. Они рассказали, как проходит их подготовка к ЕГЭ.
Сейчас я, получается, занимаюсь по дистанционно только вот с репетиторами. Помимо репетиторов, я сам тоже делаю различные задания с сайтов.
К ЕГЭ я, собственно, не готовлюсь, потому что у меня есть право поступления без вступительных испытаний на факультет, который мне нужен. Соответственно, потому что у меня есть диплом Всероса, просто иногда я что-то решаю, чтобы мозги не ржавели.
Вместе с учениками на удаленку ушли учителя. По скайпу и зуму им предстоит готовить выпускников к ЕГЭ. Правительство несколько раз предлагало перенести экзамен, а то и вовсе хотело его отменить. Но в итоге сдача ЕГЭ начнется 3 июля.
А ЕГЭ, конечно, проводить все равно надо, с моей точки зрения, потому что нет другого варианта, который позволил бы детям поступать в избранные ими университеты. Как и все московские школы, мы целый месяц будем продолжать заниматься с детьми. Так что здесь учителя у нас заняты, мы мы их не отпускали отдыхать, даже тех, кто занят потом будет на ЕГЭ.
Я на самом деле нейтрально отношусь к переносу ЕГЭ. Это, в принципе, имеет один негативный момент всего, то, что вот у меня много, например, знакомых, которые бросили заниматься, вот, например, с начала июня, в принципе, с репетиторами, там по разным причинам, там у некоторых родители перестали оплачивать в связи с карантином, у некоторых просто причинам того, что они сами так решили.
Коронавирус внес свои правки и в проведение Всероссийской олимпиады школьников. Все прошедшие финал одиннадцатиклассники стали призерами. Это гарантирует им поступление в вузы без сдачи ЕГЭ.
Мы думаем, что все люди, которые вышли в финал Всероссийской олимпиады, это уже на самом деле настолько как бы наиболее талантливые из талантливых детей в стране, что там между ними на самом деле, конечно, разница уже небольшая. Они все более чем достойны учиться у нас на программе. Нам придется немного там решить организационные проблемы просто, ну, из-за увеличения количества студентов, но это абсолютно технически решаемый вопрос.
Я не совсем согласна, что будет очень много людей, которые снова хотят на бюджет, но проблемы возникнут у очень престижных факультетов, на которые изначально собираются люди, которые участвуют в олимпиадах и так далее. И, соответственно, проведены вот в формате прокторинга и Покорева-Воробьева горы по математике, и Ломоносов, Олимпиада Ломоносов по математике, довольно престижные олимпиады. Соответственно, и плюс еще в Серус, некоторые люди, естественно, получили право, которое они изначально не должны были иметь при обычных правилах.
Помимо всего, школьники лишились и традиционных выпускных праздников. Если последний звонок удалось провести по видеосвязи, то с выпускным такое может не получиться. Праздник, который обычно проходит с большим размахом, не удастся провести в скайпе или даже зуме. Министр просвещения Сергей Кравцов решил его проводить очно, однако дат не назвал.
Мы еще год назад заплатили за выпускной в формате выезда всей школы. И, соответственно, тоже неизвестно, вернут ли деньги или проведет ли это кто-нибудь в каком-нибудь формате. И сейчас был проведен вроде бы какой-то виртуальный последний звонок или последний или выпускной виртуальный, но о формате, конечно, мало что можно сказать, и я в этом не участвовала.
До первых ЕГЭ осталось чуть меньше месяца. 3 июля пройдут экзамены по географии, информатике и литературе. Хочется верить, то, что после поступления в вузы ребята смогут отпраздновать свои выпускные, и все трудности, которые появились из-за коронавируса, останутся позади.
Евгений Абрамович, итак, первые экзамены по ЕГЭ начнутся 3 июля. На ваш взгляд, как надо было бы выходить из этой ситуации? Потому что есть недовольные, что перенесли ЕГЭ. Есть другие, которым это пришлось по душе, потому что есть месяц для подготовки. Вот вы как думаете, власть правильно приняла решение, сместив на 3 июля?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот ЕГЭ, вообще государственная аттестация, один из немногих областей, где государство, в общем-то, старается что-то услышать. И мы проделали очень большую работу, я в том числе, так сказать, и письма, и обращения. У меня была большая статья в «Новой газете». Отменили экзамены в 9 классе. Вот это уже очень важно, потому что собирать такое количество девятиклассников, а у них там ОГЭ это называется, да, в такой ситуации, когда они могут спокойно это провести, там, не знаю, в начале 10 класса есть проблемы, но слава богу, что в конце концов, хотя рубили по кошку, так сказать, по кускам, там, то говорили меньше экзаменов, то отменили одно, то другое, но в конце концов наше разумное предложение было принято. По ЕГЭ, к сожалению, действительно сегодня, я здесь совершенно согласен с коллегой, невозможно было принять решение по отмене, потому что другого механизма сегодня нет. Не потому что он самый хороший, а потому что другого нет. И в данном случае перенос ЕГЭ, мне кажется, правильным. Я предлагал больше. Я предлагал не проводить вообще обязательные экзамены, вот, например, как русский язык. Ну что делать? Лучше, конечно, проводить. Но раз такая ситуация, зачем лишний раз собирать? А чтобы каждый вуз выбрал один экзамен, и чтобы дети, так сказать, подростки минимально касались друг друга на одном экзамене. Ну, пришли к какому-то компромиссному варианту, как вы видите. Те, кто не поступает в этом году в университеты, могут вообще не сдавать. А те, кто поступают, ну вот вузы требуют, поэтому они сдают.
Евгений Абрамович.
Здесь важно еще, вы знаете, я хотел бы другое отметить. действительно, один из козырей ЕГЭ, действительно, как ни крути, это действительно то, что его можно сдавать везде, и поэтому ребята из провинции могут поступать в лучшие вузы. Но в этом году, как мне кажется, произошла очень большая несправедливость, которой пока можно трудно что-то сделать, потому что кроме социального неравенства, которое всегда было и есть, ну, теперь поделаешь, это понятно, и у кого больше денег и возможностей, они, конечно, могут больше себе позволить. Вот в вашем сюжете говорили про репетиторов, это не везде есть, и они не везде квалифицированы. Но этот год продемонстрировал еще один новый тип неравенства, это цифровое неравенство. Как ни крути, но в Москве, например, были выстроены, поскольку есть быстрый интернет, и поскольку был уже опыт, хоть какие-то уроки лучше, хуже, но как-то это происходило и с репетиторами, и с учителями, и так далее. У нас есть регионы, где удаленка, так называемая, происходила так, что в магазине ставили коробку, туда учитель складывал на листочке задание, а потом родители приносили туда, в эти же коробки сдавали тетради. Понимаете? Сравнить это невозможно, и поэтому вроде бы объективность того, что ЕГЭ проводится одновременно везде и можно попасть, она снимается вот этим неравенством в доступе к самому образованию. Я надеюсь, что вот это несчастье даст возможность развить дистантное образование больше, и ребята в провинции смогут получать еще и самые сильные, самые осмысленные уроки.
Скажите, Евгений Абрамович, ваше отношение к онлайн-образованию? Пандемия загнала школьников, молодых людей по домам, по общежитиям, и этот процесс все больше и больше приобретает популярность, развиваются технические возможности, технические достижения. Нет ли у вас ощущения, что онлайн-образование в какой-то степени затмит реальное образование, и люди перестанут ходить в школы, в институты, и это есть новая эпоха, которая нас ждет?
Ну, и да, и нет. То есть я уверен, что так же, как кино не затмило театр, так же, как телевидение не затмило кино, так сказать, оно заставило театр понять, что такое театр. И в этом смысле конкуренция с онлайн-образованием, она заставит учителя еще больше думать о том, а зачем ребята пришли в школу, что они хотят. Вот эта коммуникация, вот эта совместная работа. Это возможность не вещать у доски, потому что это действительно можно и в интернете всю информацию получить, а именно быть проводником в знаниях. То есть она заставит школу думать о том, а зачем пришли ребята сюда, и доказывать, что мы нужны. Это, мне кажется, очень важно. Я уверен, что учитель нужен, я уверен, что эта профессия никуда не уйдет, но то, что меняется сам смысл и факт, то, что можно при этом, конечно же, использовать, все эти технологии, это здорово, это естественно, это было показано. И как я тоже относился довольно скептически ко многим проектам Московской электронной школы, потому что, ну, у меня сейчас есть претензии, естественно, но в этой ситуации и другие платформы, которые Яндекс показал и так далее, показали, что разговор о том, что нужно запретить детям интернет, как говорят некоторые такие, знаете, тремучие люди, даже имеющие, так сказать, профессорские звания. Мне это невозможно сегодня, потому что интернет – это уже часть нашего образования, часть нашего воспитания, и мы должны интегрировать это в воспитание и образование, а не отмахиваться от этого.
Скажите, а вот коррупционные потоки просто сместились со стадии поступления вот в школу к стадии или в стадии выпуска? Это вы об этом говорили много лет назад. Скажите, школьники – это люди изобретательные. Можно ли сегодня сфальсифицировать или придумать такое? И нечестные методы поступления или выпуска существуют? Или все это жестко контролируется и невозможно жульничать?
Ну вот смотрите, в таком масштабе, как это было, когда вот сейчас у нас такая трагедия в Норильске, да, когда я был в Норильске, я встречался с учителями в свое время, это было довольно давно, лет, наверное, может быть, 8 назад, вот 7, не помню. Но тогда они мне сказали, что там у них достаточно честный шел государственный экзамен, но те, кому это было плохо, и они не могли это пройти, они просто массово уезжали, дети, люди там не бедные, отправляли детей в южные наши регионы и находились целые известные, так сказать, пространство, где можно было за деньги сдать ЕГЭ. Сегодня Это, по крайней мере, не имеет такого, это я могу сказать, не имеет такого массового характера. Да, эти, так сказать, какие-то штуки есть, и здесь проблемы есть, но мне кажется, что, по крайней мере, это гораздо честнее, например, чем все, что связано, например, с выборами, с тем, что связано с голосованием. Здесь все-таки массовых фальсификаций нет. И вот какие-то такие зоны, они вычисляются и пытаются с ними проблемы решить. Есть всякого хитрого рода манипуляции на дополнительных экзаменах, которые есть сегодня в некоторых вузах, еще где-то. Но все-таки такого массового масштаба, конечно, сегодня нету. И это говорит о том, что все-таки если можем выстроить более-менее сравнительно честную систему, если мы хотим. Это для меня радостно, потому что я думал, что не можем.
Если можно коротко, вы жалеете, что во времена вашей молодости в школах не было ЕГЭ, вы сдавали экзамены, ну, с глазу на глаз вместе с учителями, ну, то, что прошли там несколько поколений советских людей. Или вы считаете, что тогда тоже было хорошо и комфортно, и это было удобно?
Ну, что я могу сказать? Конечно, в чем-то это было удобно, но я считаю, что двойной налог не брать нельзя, поэтому сдавать два экзамена, сначала один школьный, потом тут же вузовский, это невозможно, даже преступников не судят за одно и то же дважды. Но другое, понимаете, это у нас есть страны, в которых вообще нету ни выпускного, ни вступительного. Здесь вообще вопрос доверия, вот что самое главное. Вот недоверие тотальное, которое есть в нашей стране в самых разных вещах, оно сказывается в этом. Поэтому все время вот такое тотальные проверки, вот, которые на там, рамки, ощупывания, там бог знает что. Понимаете, это все говорит о тотальном неверии и недоверии. И недоверие к самому университету, потому что если бы университет честно потом принимал каждую сессию экзамены, это вообще непонятно, зачем вступить. Тогда бы отсеивали в первую сессию, во вторую сессию как-то не, ну, те бы учились еще. Я вообще не понимаю, почему у нас, скажем, после каждого класса уговаривают учись дальше, а что плохого хотят те, кто хотят поступить в вуз, они хотят учиться дальше. Я считаю, что гораздо больше надо давать такую возможность. Но это невозможно, например, при нашем обязательном призыве в армию. Так что проблем много. И ЕГЭ, поверьте, это просто, да, действительно термометр. Хороший, плохой, проблема не в нем. Проблема в образовании.
Давайте теперь посмотрим, что происходит и в другой сфере. Сегодня в Москве открылось новое мероприятие, о котором мы сейчас расскажем через несколько секунд. Число официально зараженных коронавирусом в России приближается к 500 000 человек. Почти 200 тысяч из них приходится на Москву. По всей стране запрещены массовые мероприятия. Тем не менее, первое подобное открылось сегодня на Красной площади. Одноименный книжный фестиваль ежегодно проводится там в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Там же сейчас находится мой коллега Иван Воронин. Иван, здравствуйте. Расскажите, как организаторам удалось обойти запрет?
Здравствуйте, Мубин. Ну, если нельзя, но очень хочется обойти запрет мэра Москвы на любые массовые публичные развлекательные мероприятия по Москве, то можно вспомнить, что Красная площадь – это территория президентская, значит, подведомственна федеральным властям. Соответственно, указ мэра здесь не так уж и распространяется на нее. Это одно из крупнейших событий для книжной индустрии. Я напомню, что в прошлом году около 300 тысяч человек посетили фестиваль, а в этом году по рекомендациям Роспотребнадзора организаторы ограничили вход. Он только по заранее оформленным бесплатным билетам, а людей впускают с интервалами. За день не более 6 тысяч посетителей, и фестиваль продлится 3 дня. Ну, то есть максимум сюда придет 18 тысяч человек. У палаток канистры с десятками литров антисептиков, у всех маски и перчатки, такой довольно-таки камерный формат. Это я сейчас для вас такой, без перчаток и масок, в таком в не самом безопасном виде. А на входе с помощью тепловизоров измеряют температуру и регулярно напоминают о дистанции в 1,5-2 метра, с которой, впрочем, так себе было среди книжных полок. Но посетители, с которыми мы сегодня пообщались, тем не менее в восторге от фестиваля, пусть и в таком формате. Они рассказали, что для них это такой глоток свежего воздуха после почти 3 месяцев в режиме самоизоляции. Наконец-то можно взять книгу в руки, полистать страницы, пусть и в перчатках, но хотя бы до покупки в онлайне.
Это же можно потрогать, пощупать, посмотреть, узнать, что новое есть. Это всегда интереснее, чем доставка на дом в пакетике и все.
Ощущения неоднозначные, потому что, сами видите, народу нету. Вот, зато можно взять все книжки, какие хотел.
Мы имеем возможность с авторами, с художниками, с издателями поговорить и купить, приобрести.
Уже хочется, честно говоря, выйти на улицу и пообщаться с живыми людьми, посмотреть, подержать в руках книгу.
Издательство «Типографии» и книжные магазины признаны пострадавшей отраслью, причем, по оценкам экспертов, убытки идут на миллиарды рублей. И сегодняшний фестиваль – это в том числе такая символическая поддержка, такие лучи поддержки со стороны властей. Например, вот что по этому поводу нам говорил Владимир Григорьев, замглавы агентства по печати и массовым коммуникациям, на пресс-конференции перед фестивалем.
Дать возможность книжникам и читателям почувствовать возвращение к элементам такой нормальной жизни. В общем-то, девиз нашего фестиваля – «Живем, читаем, победим».
Риск организаторов оценил и Сергей Нарышкин. Это глава Госдумы прошлого созыва, ныне глава Российского исторического общества. Вот что сегодня нам, журналистам, он заявил сегодня с утра на открытии фестиваля.
Я очень благодарен руководству Роспечати за такую смелость. Но шаг правильный. По-моему, он вдохновляет всех нас, и москвичей, и всю страну. И говорит о том, что жизнь приходит в нормальное русло.
Ну, впрочем, сам фестиваль в этом году больше похож на такую ярмарку. Нам такую мысль высказала пиар-директор издательской группы «Эксмо АСТ» Екатерина Кожанова. Вот что она думает по поводу фестиваля в таком формате в этом году и участия ее издательства.
Мы отложили выпуск книг в бумаге и продажу книг в бумаге именно на июнь. И, соответственно, подумали, что важно, если уж не продать, поскольку посещение будет ограничено, мы не ждем каких-то продаж обычных, как они бывают на Красной площади. Но, тем не менее, это шанс все-таки рассказать про эти новинки. Очень сильно упал объем продаж. И, несмотря на то, что в онлайне были большие скидки, большое внимание к книгам и так далее, но все равно это никак объем продаж оно не восполнило.
Но при этом нужно отметить, что «Эксмо АСТ» – один из крупнейших игроков книжного рынка в России, и куда сложнее все-таки издательство меньшего калибра. Многие из них отказались от участия в этом году, но тем не менее на передовой здесь оказались скорее книготорговцы в масках и перчатках. Это они продавали книги, в том числе от издательств, которые лично не были представлены. Хотя некоторые сотрудники издательств лично презентовали книги. Например, за прилавком нам сегодня встретилась замгендиректора издательства «Прогресс. Традиция» Евгения Лобачева. Вот что она нам рассказала по поводу фестиваля.
Народ засиделся дома, издательства все немножко потеряли, конечно, и клиентуру свою, и в деньгах, и вообще. Конечно, все было очень сумбурно, очень спешно, но на вполне достойном уровне.
Но если в прошлом году здесь принимали участие 400 издательств из более чем 50 регионов России, то в этом году участников вдвое меньше, и все-таки в основном это Москва. Многие отказывались по соображениям безопасности и рентабельности. А вот в частности, что заявил основатель и главный редактор издания «Эд Маргинем» Александр Иванов, он заявил изданию «Медуза», цитирую, «Мы нужны здесь как статисты в этом спектакле, зрителем которого являются 1-2 человека. Кроме этого, на нас еще и проверяется ситуация на Красной площади, потому что через несколько недель там будет парад. Все вместе выглядит как странное решение, честнее было отказаться. К параду, кстати, здесь активно готовится. На брусчатке уже разметка для танков, а по периметру выстраиваются декорации и трибуны. Мумин.
Иван, спасибо. Евгений, вот я вам перечислю некоторые параметры, некоторые данные по пандемии. Берем сегодняшние. 197 человек погибло, 8855 новых заболевших выявлено за прошедший день. В Москве 1992 заболевших за сутки. Режим самоизоляции не отменен. Как вы считаете, нужно было проводить этот фестиваль? И вы считаете, что он в поддержку реальных книгоиздателей? Или можно здесь увидеть или углядеть какую-то политическую составляющую?
Ну, вы знаете, мой ответ, собственно говоря, находится в том, что я разговариваю с вами, а не нахожусь там. Те предыдущие фестивали я выступал, у меня там была презентация моей поэтической книги и моей книги прозы, которую выпустила «Новая газета», и были встречи с учителями Москвы, то есть я вообще был довольно активным участником этого фестиваля. В этом году, мне кажется, это, ну, во-первых, это лукавство, да, что это федеральная площадка, а не Красная площадь. В Москве много вообще-то федеральных площадей. Вряд ли кто-нибудь думал, что там можно было до этого собираться. И, конечно же, я рад за то, что, да, книги, да, это, конечно, радует, но то, что действительно Саша Иванов, вот то, что сказали его вещи, что не оставляет ощущения, что это сделано не ради книг, а ради совсем других вопросов, которые ради совсем другого, что будет на Красной площади, да, это не оставляет, что здесь, как сказать, заложниками стали книжники. Я могу сказать, что я член экспертного совета всю жизнь ярмарки интеллектуальной литературы нон-фикшн, она должна быть в конце ноября, и то мы там сидели на экспертном совете и думали, удастся ли нам в конце ноября провести эту ярмарку. И то, что сейчас это в начале июня она проводится, это, конечно, вызывает большие вопросы.
Скажите, а вот сейчас много идет споров по поводу того, как себя вести российским гражданам, идти 1 июля. Я напомню, что 1 июля день голосования по поправкам Конституции. И как раз это одно из главных политических событий ближайших недель. Идти голосовать или игнорировать это, потому что очень много критики со стороны и либеральной общественности, и всех тех, кто против обнуления сроков президента. Ваша позиция, вы пойдете 1 июля голосовать, выскажите свое мнение, или вам это не интересно?
Ну, я еще подумаю. Вчера у нас был политсовет, политкомитет «Яблоко». Я член этого политкомитета «Яблоко». Мы выразили достаточно ясную позицию о том, что это довольно такой не трудно объяснимое с точки зрения нормальных демократических процедур мероприятие, и тем более, что вот оно даже скорее, а с точки зрения процедуры, оно скорее размывает все то, что было у нас до этого, все-таки какие-то достижения, что мы стали хоть в Москве там наблюдать там, и так далее. И сам факт, вот это обнуление срока, все это вместе, мне кажется, самое главное – это не сталкиваться лбами. Я считаю, что это вполне можно и игнорировать, я считаю, что вполне можно и идти тем, кто считает, я считаю, что призывать идти просто опасно, это просто странная история, призывать людей, так сказать, рисковать своим здоровьем. А поэтому, конечно, мне кажется, что не надо никого никуда ни к чему призывать, а, так сказать, выразить свою позицию в том, чтобы не идти или пойти там, или сказать другим способом свою позицию. Мне кажется, это нормальная, так сказать, ситуация.
Скажите, Евгений Абрамович, вот сегодня коммунисты, часть, по крайней мере, и региональные коммунисты, и те, кто в Москве, выступают против обнуления сроков, против путинской конституции. На ваш взгляд, удастся ли им поднять градус возмущения по поводу обнуления срока Владимира Путина? Выразится ли это в некую широкую кампанию или нет? Как вы думаете?
Я думаю, что сейчас довольно серьезный вопрос на левый популизм, поэтому что-то, наверное, удастся, тем более, что люди сегодня, как вы понимаете, многие теряют работу, они довольны тем, что они сидят дома, многие проблемы, то и вообще все вместе, даже те, кто не теряет работу, падают доходы, не видно никакой внятной перспективы, поэтому уровень недовольства, конечно, не маленький. Но и поэтому, конечно, что-то такое, так сказать, некоторый градус недовольства пройдет, но я совершенно не понимаю, как в ситуации без наблюдения и при недельном голосовании вообще можно что-либо, так сказать, проверить и посчитать. То есть посчитать-то можно, но как это будет посчитано? Поэтому какой-то градус недовольства. Мне кажется, вообще, когда это все начиналось, это все-таки имело какой-то градус внимания. Сегодня, когда мы видим по телевизору вот этих людей, которые агитируют, а у всех совершенно другие вопросы сегодня, вообще о безопасности, работы и всего остального, это выглядит как некоторые инопланетяне, которые как будто вот недавно рассказывали про человека, который был в коме, и поэтому вот вчера только узнал про коронавирус, вообще не может понять, что происходит. Вот такое впечатление, что эти люди еще в этой коме и находятся. Они как бы тоже не понимают, что ситуация уже совершенно другая. И сделать так, чтобы это было в центре внимания людей, мне кажется, не так просто.
Моим собеседником был педагог, учитель, депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Евгений, спасибо вам за беседу. Наши новости недели. Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика. Экологическая катастрофа в Красноярском крае. Голосование по поправкам к Конституции России запланировано на 1 июля.
Президент России согласовал на этой неделе дату голосования по поправкам в Конституцию.
Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года.
Поправки, напомню, среди прочего, предусматривают обнуление президентских сроков. Если россияне поддержат инициативу, Путин снова сможет баллотироваться на пост главы государства и оставаться у власти как минимум до 2036 года. Из-за коронавируса Центр избирком расширил возможности голосования дома и досрочно. Например, бюллетени избирателям будут выдавать, не внося паспортные данные в списки.
Нам просто вот в лицо говорят: мы вас уважаем, нам плевать на ваше мнение, и мы посчитаем как надо, что бы вы ни делали. Это невозможно будет проконтролировать никак. То есть они с самого начала все это сделали незаконным.
Все изменения в порядке голосования в итоге приведут к потере контроля за его проведением, говорят многие оппозиционные политики и призывают его бойкотировать. А спешку с проведением голосования политологи объясняют падением рейтинга Владимира Путина и ростом недовольства у людей. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников не собирается подавать в отставку из-за расследования Алексея Навального, в котором говорится, что он не задекларировал в 2018 году доход в 870 миллионов рублей. В его декларации была указана сумма в 24,5 миллиона. В эфире «Эхо Москвы» спикер объяснил, что получил эти деньги от сделки уже после подачи декларации.
Я уверен в достоверности моей декларации. Если то, что было в вашем эфире, называть расследованием, да, что в больших кавычках, а на самом деле это поток сознания и мыслей, да, то, извините меня, оболгать можно любого человека, независимо от того, является он депутатом или не является. Сделка была достаточно сложная и большая, и она длилась...
По продаже вот этого, этих 29 тысяч.
По продаже, да, этого пакета акций. Она длилась в 2018-2019 году. В 2018 году эта сделка не была завершена, и дохода, подлежащего отражению в декларации на отчетную дату, его просто не было.
При этом директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов считает, что Шапошников как минимум говорит неправду.
Дело в том, что он должен был показать этот доход в 2018 году и даже в открытой части. И он сам это признает, он сам не спорит это, что такие доходы показываются. Вопрос только в том, в каком году он этот доход должен был показать. Мы, ну и вся юридическая практика говорит о том, что этот доход должен был быть показан в 2018 году. И никакой речи о том, что сделка там закрыта в 2019 году, ну это просто обман. Обман почему? Потому что доход для физического лица определяется в момент поступления денег на его расчетный счет.
В 2019 году спикер Мосгордумы задекларировал доход в размере почти 2 миллиардов рублей. Получение таких денег он объяснил продажей ценных бумаг. Экологическое бедствие в Красноярском крае. Разлив нефтепродуктов в Норильске признали чрезвычайным происшествием федерального характера.
Вот такая жижа.
Вот так выглядят последствия аварии. Более 20 тысяч тонн дизельного топлива попало на грунт и в воду в результате разгерметизации аварийного резервуара ТЭЦ-3. Она принадлежит компании, которая входит в холдинг Норильского никеля. Начальник цеха ТЭЦ арестован. Его обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды и в том, что он вовремя не сообщил об аварии. Напомню, на аварию власти отреагировали только спустя несколько дней, когда о разливе нефтепродуктов начали писать в социальных сетях.
Это не полная картина мира, и мы не можем обойти события, которые происходят за пределами России. Мой собеседник Андрей Коробков, профессор политологии университета Теннесси. Андрей, здравствуйте. Скажите, будь у вас магазин в Теннесси, взяли бы в руки оружие, чтобы защитить свою частную собственность?
Да, конечно. Любой бы стал защищать свою частную собственность. Тут вопроса нет. И те события, которые произошли, они, конечно, очень опасны именно с этой точки зрения. Другая половина Америки пришла к выводу, прежде всего, владельцы малых частных бизнесов, пришла к выводу, что государство не может и не хочет его защитить. И вот мы видим процесс начала вооружения активного в стране, где уже более 300 миллионов до 400 миллионов единиц оружия на руках. И поэтому следующий всплеск если он произойдет, он будет гораздо опаснее, потому что ответ силовой последует немедленно.
Если... со стороны. Андрей, если коротко, вы владеете оружием, умеете им пользоваться?
Да.
Хорошо, мы продолжим нашу с вами беседу после того, как посмотрим репортаж нашего коллеги. Уже почти две недели в США не прекращаются протесты против полицейского насилия в отношении афроамериканцев. Тысячи людей выходят по всей стране, требуя справедливости для Джорджа Флойда, темнокожего жителя Миннеаполиса, убитого 25 мая при задержании. Почему именно это убийство так всколыхнуло Америку? Чего еще требуют протестующие? Разбиралась Алена Вершинина.
Все сейчас проводят такую внутреннюю работу над собой. И здесь была акция, например, Blackout Tuesday во вторник, когда вы, наверное, видели по черным квадратам в Инстаграме. Смысл Blackout Tuesday был в том, что все переставали постить свои селфи, там, еду, еще что-то. Многим давали выходной на работе. И люди должны были просто вот, ну, как бы размышлять о том, что вообще происходит. И слушать голоса самих афроамериканцев.
Жизни темнокожих американцев имеют значение. Именно под таким лозунгом в США проходят выступления, которые в целом ряде городов, включая Нью-Йорк и Вашингтон, сопровождаются беспорядками, столкновениями с полицией, погромами и даже ограблениями люксовых магазинов. В десятках городов на этой неделе власти были вынуждены вести комендантский час.
О комендантском часе вообще о протестах я узнала из сообщения, которое рассылается всем автоматически от властей. У тебя просто начинает вот так 15 секунд вибрировать телефон, что вводится комендантский час. Это было в субботу вечером. Мы в это время планировали как раз ехать за город и так далее. И мы не участвовали в протестах. Но я знаю, что у меня есть одноклассники, которые живут в центре города. И вот они рассказывали, что как раз в субботу вечером было достаточно страшно.
Если раньше мы старались выходить на улицу вечером, потому что число гуляющих заметно сократилось, и можно было гулять без маски, то теперь вечером выходить на улицу стало гораздо более проблематично, даже, ну, не беря во внимание комендантский час, да, который начинается в 8 вечера. То есть с мужем живем в достаточно спокойном районе Бруклина, но мы все равно можем слышать протесты, проходящие недалеко от нас, и мы понимаем, что ситуация может измениться в любой момент.
Как отмечает агентство Рейтер, масштабы протестов в США несколько снизились после того, как на этой неделе суд переквалифицировал обвинение бывшему полицейскому Дереку Шовину, который более 8 минут давил на шею Флойда коленом, игнорируя его слова о том, что тот не может дышать. Статью об убийстве по неосторожности изменили на убийство без умысла, по которой Шовину грозит до 40 лет тюрьмы. Кроме того, трем другим полицейским, которые также участвовали в задержании Флойда, предъявлено обвинение в подстрекательстве к непредумышленному убийству. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что Шовин имел как минимум 17 взысканий за 19-летнюю службу. Большинство из них остались без наказаний. Кроме того, по данным издания, бывший полицейский как минимум 3 раза применял оружие. В четверг в Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом. На ней присутствовали в том числе губернатор штата и мэр Миннеаполиса, который несколько минут плакал, встав на колени перед гробом покойного. Еще несколько тысяч человек собрались у стен здания, чтобы почтить память Флойда. Сами похороны должны пройти во вторник в узком кругу.
Джордж Флойд и я, мы оба были арестованы по подозрению в попытке расплатиться фальшивой 20-долларовой банкнотой. Для Джорджа Флойда, моего ровесника, это закончилось смертью. Для меня это всего лишь история, которую я иногда рассказываю на вечеринках. Вот это, мои друзья, и есть привилегия белых.
Этот твит профессора археологии одного из университетов Техаса Марка Маккоя набрал больше 600 тысяч репостов. Однако сами протестующие настаивают, они не собираются делать из Флойда героя.
Все мои одноклассники сейчас обсуждают вопросы того, как... Это white fragility, white privilege. Почему белым американцам так тяжело признавать, что существует систематический расизм?
Тем не менее, протестуют не только обычные темнокожие американцы. На акции в Чикаго в колонии протестующих шел, например, рэпер Канье Уэст. Кроме того, он передал 2 миллиона долларов на дальнейшее обучение 6-летней дочери Флойда.
Если посмотреть, да, что сейчас происходит по стране, не только афроамериканцы участвуют в этих массовых протестах, но и белые. Те, которые считают, что здесь вопрос не только в расовом насилии, здесь вопрос в том, что полиция переходит грань.
За окном госдеповского кабинета в Вашингтоне идет бойня между полицейскими и протестующими, которым есть что рассказать о выживании на площадях. Но международное лицемерие никто не отменял. Интересно, он расскажет гостям о достижениях США в сфере защиты прав человека? Наверное, похвастается новинкой в этом деле – обстрелом иностранных корреспондентов резиновыми пулями и распылением им в лицо слезоточивых аэрозолей. Есть чем гордиться. Более сотни американских и зарубежных журналистов пострадали от насилия со стороны правоохранителей.
Это пост в Фейсбуке официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Она также заявила, что власти США должны соблюдать право своих граждан на мирные протесты. Политолог и исследователь в университете Джона Хопкинса Мария Снеговая подчеркивает, что протесты в России и США принципиально разные.
Во-первых, в России, если особенно речь идет о наших беловоротничковых, да, вот протестах, там под руководством Алексея Навального или массовые протесты 11-12 годов, 17-й год и так далее, если вы вспомните, ничего подобного погромам, происходящим сейчас в США, не было. Этот протест принципиально людей более старшего возраста, как бы, которые уже достаточно опытные, умные и менее, и энергии у них поменьше. Это и плохо, и хорошо, на самом деле, потому что из-за того, что в целом протест в России старше, он с меньшей вероятностью имеет шансы, к сожалению, добиться успеха.
Два лагеря, две реальности. Люди живут в разных Америках, верят в разное, ценят разное, видят по-разному своего президента, кто-то его не считает своим. Большая часть общества не считает его своим. Во времена президентства Обамы более 80% республиканцев тоже не считали, что это их президент.
Напомню, что Трамп на этой неделе заявил, что федеральные власти готовы для восстановления порядка и подавления протестов направить армию. Однако сразу несколько действующих и бывших руководителей Пентагона и экс-президента США выступили категорически против самой возможности использовать армию для подавления протестов.
Андрей, скажите, те, кто громят магазины, и те, кто выступает против расизма, это одни и те же люди или это две разные Америки?
Ну, мы, в принципе, сейчас имеем дело с двумя разными Америками. И ответов на такие вопросы простых быть не может. И те, и другие. Есть определенные перемешения между двумя группами. Есть люди, которые реагируют эмоционально на то, что произошло, на убийство Флойда и то, как его убили. Есть те, кто одновременно участвует в погромах или, по крайней мере, участвовали первые дни. Есть те, кто просто присоединяется к ним, чтобы пограбить. И, наконец, есть люди, которые совершенно целенаправленно раскачивают лодку и провоцируют эти погромы с политическими целями. Поэтому, в общем-то, это не простая проблема, и на нее нет простых ответов.
Скажите, что такое бытовой расизм, я понимаю. Я думаю, что понимают об этом многие. А что такое системный расизм? Можете объяснить, как вы это понимаете?
Системный расизм – это меры, блок мер, которые законодательно создают разные статусы для определенных групп населения и позволяют дискриминацию против них. Вот в США, как мы знаем, было рабство, потом был 100-летний период с 1865 по, грубо говоря, 1965 год, ровно 100 лет, когда были приняты так называемые законы Джима Кроу, была создана система, которая абсолютно законодательно, открыто закрепляла неравенство двух групп, и даже не двух, а большего количества групп, и которая разрешала дискриминацию при приеме на работу, при получении права голосовать и быть избранным, и многие другие. А потом эта система начала под давлением, опять же, движения за гражданские права по решению элиты, добровольному в этом плане, ликвидировать эту систему и создать, наоборот, то, что американцы называют affirmative action, систему позитивного действия, которая начала создавать массированные льготы. Вначале для афроамериканцев, потом для меньшинств. Начали с этнических и расовых, перешли к гендерным, потом к сексуальной ориентации, а потом появляются и другие группы. Например, вот рассматривается в ряде штатов специальные привилегии для людей с излишним весом. Поскольку аргумент состоит в том, что вот против них тоже дискриминация на бытовом уровне. И, в общем, возникла ситуация, когда эта система создавалась в 60-е для 12% населения в то время, афроамериканцев, а потом ей оказались покрыты в том или ином виде, ну, по крайней мере, 3/4 населения.
Андрей, скажите, вот если просто, социальные лифты работают для афроамериканцев или нет?
Они работают, они очень мощные, но, тем не менее, они недостаточно эффективны и часто ориентируются не туда, так сказать, куда надо. Поскольку возникла элита каждой из этих групп, которые я упоминал, она, естественно, пытается, во-первых, поставить такие лифты под свой контроль, а во-вторых, ну, получить от них экономические дивиденды. Но существуют очень мощные механизмы, которые защищают от дискриминации, первое. Второе, создают дополнительные преимущества при приеме на работу, поступлении в университет, продвижению по службе. Вот если вы смотрите голливудские фильмы, скажем, о что-то типа детективов, то вы сейчас практически не увидите в этих фильмах, скажем, начальника полиции белого мужчину. Это будет обязательно или женщина, или афроамериканец. То есть вот такая система социалистического реализма, где все время вбивается, как должно быть. То есть что вот, меньшинства должны продвигаться вперед.
Андрей, вот как раз вы мне подсказали вопрос следующий по Голливуду. Голливуд сделал очень много, чтобы снизить градус ксенофобии и расизма в Америке. Я вспоминаю знаменитый фильм «Скованный одной цепью» Стэнли Крамера 1958 года. Это была вообще революционная картина. Сюжет очень прост. Белый и черный, скованные одной цепью, одними наручниками, заключенные смертники, сбежали из-под конвоя. И весь остальной их путь заключался в том, что они должны были вместе действовать, чтобы добраться до какой-то точки и разбить эти наручники, чтобы каждый пошел своим путем. Но вот как раз вот, это, вот эти часы и дни, проведенные вместе, они как-то... Это была борьба с предрассудками и предубеждениями, и несколько сблизила эти позиции. Это был великий фильм, который номинировался на 9 «Оскаров» и, в общем-то, одного из выдающихся режиссеров Стэнли Крамера. Скажите, пожалуйста, вот эта работа, которая ведется, она напрасная или она дает свои плоды?
Она, несомненно, дает свои плоды и в плане восприятия публикой этой проблематики, и в плане изменения структуры, не только в плане населения в целом, но и элиты. Все время расширяется присутствие меньшинств всяких в этих элитных кругах. Но одновременно она создает и трение с другой стороны, поскольку вот белое пока еще большинство, сейчас белые составляют 60, чуть больше 60% населения, у них эта система уже тоже давно вызывает раздражение, и многие ученые и журналисты на правой стороне политического спектра, они говорят о том, что система позитивного действия в реальности является системой обратной дискриминации, дискриминации большинства. И трения растут. Вот мы видим трения, которые выплеснулись в протестах слева, но одновременно мы увидели, что начинают вооружаться и организовываться и белый пригород. И это очень плохой показатель того, насколько поляризуется общественная жизнь в стране в целом. Само избрание Трампа, оно показало, с одной стороны, вот это вот нарастающее стремительное раздражение белого среднего класса, а с другой стороны, то сопротивление, которое встретила фигура Трампа, показало, насколько он неприемлем для левой стороны политического спектра. И американские политические партии, республиканцы и демократы, все более превращаются в группы, представляющие интересы определенных расовых, прежде всего, групп.
Андрей, скажите, давайте пройдем по картинке. Вот мы видим, как действует полиция в Америке. Как вам эта реакция на насилие и погромы? Они действуют жестко и лишний раз не пытаются идти сами на конфликт? Или они действуют, выполняя как приказ? Можете сказать... Вот ваша реакция на действия полицейских, в том числе те, которые становятся на одно колено, якобы просят прощения и братаются с протестующими. Вот эта картинка вызывает много вопросов. Как вы ее воспринимаете?
Опять же, это продолжение нашего предыдущего разговора. Нет, по сути дела, одной Америки. Есть две Америки, есть две полиции. Есть полиция в пригородах, которая вежливо, профессионально действует очень эффективно и в рамках закона. И есть полиция в центрах больших городов, которая сама панически боится нападения на себя и очень часто готова применять оружие, когда этого делать просто не нужно. И, естественно, полицейские тоже смотрят на вероятность нападения со стороны определенных групп и поэтому ведут себя гораздо агрессивнее по отношению к тем, от кого такая угроза может прийти более часто. Поэтому в целом полиция оперирует в очень разных условиях и ведет себя очень по-разному, в зависимости вот, прежде всего вот от этого разделения пригорода-города. И сейчас полиция, где бы они ни работали, конечно, деморализована. Особенно если посмотреть на карту протестов, они проходили в основном в левых основных центрах влияния, городах типа Нью-Йорка, и Чикаго, и Лос-Анджелеса, где левые правительства, которые очень враждебно сами настроены по отношению к полиции, и вот они объявили сейчас, что будут очень жесткие сокращения бюджетов, например, полицейских управлений. Скажите... Но самое последнее событие в этом плане, извините, я уже закончу тогда с этим. В Баффало двое полицейских были арестованы по обвинению в превышении силы, и все члены ОМОНа, организации, аналогичной ОМОНу, спецгруппы полиции, 57 человек, подали в отставку. То есть, в общем, это показывает, что мы на пороге еще более неприятной ситуации, когда полицейские сами начнут протестовать против вот того, что с ними происходило последние годы. А это может создать очень неприятную криминогенную ситуацию в стране.
Если можно коротко, что происходит в вашем штате Теннесси? Есть ли там погромы и беспорядки?
Теннесси относительно умеренно консервативный штат. Штат – это южный штат во время гражданской войны. С относительно небольшим для юга процентом черного населения. Погромы прошли, демонстрации прошли, но вот первоначально они были насильственными в Мемфисе, где черное правительство и черное большинство в городской черте, и всегда там вот эти левая политика сильна. В Нэшвилле прошел погром основного развлекательного района с грабежами. Даже у меня в пригороде прошла небольшая демонстрация, полиция немедленно применила слезоточивый газ. Они пытались прорваться как раз к кампусу моего университета. Но полиция здесь действует жестче, чем на севере, и доля вот такой левой прослойки, она, конечно, меньше.
Русские эмигранты в большинстве своем поддерживают республиканцев, голосуют за Трампа. На ваш взгляд, почему так происходит? И второй вопрос. Есть дети и внуки эмигрантов также будут приверженцами республиканцев или все-таки их мировоззрение меняется?
Но я думаю, что все-таки постсоветские иммигранты несут в себе генетическую память левого экстремизма и к чему он приводит. Поэтому у них вот эти вот как лозунги, так и методы крайне левых не вызывают особой симпатии. Также это все-таки культура сильной руки. И вот президенты типа Рейгана и Трампа и Буша вызывают, может быть, даже подсознательную симпатию, упор на какие-то силовые концепции вместо идеалистических. Я думаю, после вот того, что сейчас происходит, поддержка Трампа только усилится в целом среди вот этого русскоязычного сообщества. Что касается детей и внуков, то тут, опять же, надо помнить, что нет Америки в целом, нет русской эмиграции в целом. Кто-то живет в русскоязычных кластерах типа Брайтона и продолжают жить, по сути дела, даже не в России, а в Советском Союзе в культурном плане.
Спасибо, спасибо. Андрей Коробков был моим гостем, профессор политологии Университета штата Теннесси. На этом мы заканчиваем наш эфир. Следующая программа выйдет через 2 недели. В это же время. Всего вам доброго.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.